слухаете подкаст «Радио Свобода».
Добрый день! С вами канал «Свобода Премиум». Я Юрий Дракохруст, а также наш сегодняшний гость, заместитель редактора сайта «Карнеги.ру» Максим Саморуков. Максим, добрый день!
Добрый день!
Тема нашей сегодняшней беседы – это новые явления, феномены, которые появились в последнее время в белорусско-российских отношениях, которые, может быть, что-то новое в них определяют. Первое – это слив через телеграм-канал «Досье Чернова» данных опроса в ЦИОМ, онлайн-опроса, который был вроде бы проведен в июле этого года на заказ МИД Российской Федерации. Данные этого опроса для белорусской власти, ну, мягко говоря, кислые, а, грубо говоря, сокрушительные. Ну вот по этому опросу самые позитивные отношения белорусов Колесниковой, Бабарыко, Тихановской, ну а хуже всего Качановой, главе администрации, к самому Лукашенко и к министру Макееву. 65% опрошенных за начало переговоров между властью и оппозицией и 59%, почти 60% за уход от власти Лукашенко. Эта информация была потом очень широко распространена по белорусским телеграм-каналам, по белорусским СМИ, ну и по российским некоторым. Вот сегодня «Новая газета» взяла интервью у директора ВЦИОМ Валерия Федорова, и господин Федоров, скажем так, от прямого ответа ушел. Он сказал, что, вы знаете, очень трудно в Беларуси проводить опросы, там нужно разрешение, а вот ученым такого разрешения не дают. Сказал, что, вы знаете, это подставлять и интервьюеров, и респондентов. Но это был онлайн-опрос, там вообще нет никаких интервьюеров. И самое главное, он не сказал, нет, это все ложь, фейк и так далее. Хотя и не сказал, что да, это наш опрос. Максим, сначала по существу. Как вы думаете, это действительно опрос? Действительно такой опрос был? И вот его слив.
Не знаю, с одной стороны, я не вижу ничего удивительного в том, что какие-то особенно окологосударственные российские социологические службы изучают общественное настроение в Белоруссии. Да? Что тут такого невозможного? Да? Вроде вполне себе возможная вещь. Но я посмотрел данные, они, конечно, данные прям совсем такие тухлые для белорусского руководства. По-моему, даже западные опросы, которые проводятся, они не показывают таких плохих результатов. Да? Вот то, что мы видели, то, что проводил ЦОИС, да, немецкий, то, что проводил Чатхаус проводил, да? Ну, там как-то, даже там такого однозначного осуждения белорусской власти нет. Там довольно видны, довольно у них обычно видны довольно два таких ядра, да? Когда часть общества резко не воспринимает эту власть, да? Но у этой власти есть какая-то часть общества, которая ее поддерживает, да? Поэтому я прям даже не знаю. Сложно сказать. Может быть, все настолько плохо для белорусской власти. Может быть, перед западными, значит, интервьюирующими агентствами люди стесняются полностью власть хаять, а перед российскими агентствами уже и не страшно, да, можно уже и откровеннее быть. Не знаю, с одной стороны, там, в принципе, нет ничего такого, чтобы поражало прям уж совсем, да, и казалось невозможным, да, какие-то. Но с другой стороны, то, что эти данные еще более плохие, чем данные западных социологических служб, да, это немножко настораживает, но я не вижу в этом ни в том, ни в другом какой-то такого радикального фактора, который бы определял или подлинность, или неподлинность этого вопроса. Да? Мне кажется, ну, возможно, он подлинный. Скорее всего, примерно так и есть. Наверное, там может быть там у Лукашенко чуть поменьше антирейтинга, может быть, чуть побольше. Да? А может быть, там социологическая ошибка, в принципе, все это укладывается в рамки социологической ошибки. Да? Больших каких-то супероткровений в нем не было. Я не знаю, может, я упустил что-то, что вас так вот поразило каким-то... Поразило вас как что-то невероятное?
Меня поразило то, про что я вас позже спрошу. Вот. А сейчас у меня вопрос, поскольку вы, так сказать, человек, осведомленный в византийских нравах, что называется, вот такая реакция директоров ЦУ.
Ну, а, да, это хорошо.
Есть государственная организация. И, допустим, государственные организации приписывают какие-то данные, которые, ну, рисуют не в самом, так сказать, светлом, скажем, свете ближайшего союзника Москвы, ближайшего союзника Кремля. По идее, реакция должна быть: это наглая ложь, это фейк. Мы ничего такого не показывали, это клевета на нашего дорогого Александра Григорьевича. Ничего подобного директор ВЦИОМ не сказал. Он сказал: вы знаете, сложно проводить вот это, потом это оговорочка про интервьюеров, которых в онлайн-опросе, я повторю, вообще нет в природе. Вот это как? Это означает такое подмигивание? Что, ну, вы же понимаете.
Это означает, что российские околовластные круги вообще не обязаны ни разу любить Лукашенко. Что такого обязательства внутри России нету. И мало того, они просто не обязаны его любить. Они, в принципе, могут сублимировать свою неприязнь к нынешней российской власти на Александра Григорьевича, потому что это безопасно. Да? Я думаю, а почему, значит, в ФСОМе должны были как-то вставать горой за Лукашенко? Да? Они российская, социалистическая организация.
Не, ну, они могли,
если
встать,
от чьей милости и зависят, они зависят от милости Кремля, да, если уж от чьей-то милости они зависят, а не от милости Александра Григорьевича. Поэтому что им за него заступаться-то? Они сказали то, что думают. Наверное, ФСОМ, это, наверное, я думаю, что, скорее всего, там озвучены реальные проблемы, с которыми они сталкиваются в Белоруссии. Да? И просто вот у человека накипело, он уже не раз там бился головой об стену, пытаясь провести какой-то опрос. Вот он поделился накипевшим. А чем никаких рисков, да, для него не создает такая откровенность здесь, внутри
России? Ну, а вот, скажем, репутация. Ну, если в ЦИОМ этот опрос не проводил, если этот опрос, совершенно очевидно, имеет большой общественный резонанс, по крайней мере, в Беларуси, то почему не сказать, что, ну, мы к этому не имеем.
Ну, может быть, не пришлось к слову, да? Вы как-то, да, неизвестно, при каких обстоятельствах звонили и спрашивали, как были сформулированы вопросы, да? Может быть, какие-то самоочевидные вещи просто не были отвечены. Не знаю, я не придал бы этому большое значение. Я не думаю, что какая-то такая реакция Федорова как-то подтверждает его подлинность специально или не подтверждает, да? Вполне может быть, что такая реакция вызвана какими-то предыдущими неудачными попытками, да, а может быть, они и проводили, что, почему бы нет? Да? Вот. Такое вопрос... гадание мы находимся, да.
А второй вопрос, наверное, более интересный, это что это означает? В Беларуси некоторые телеграм-каналы, СМИ, ну, вот высказывают положение, что это, так сказать, некий большой поворот российской политики, что это стоит в ряду памятных нам с вами крестных батек, то есть, ну, что это, грубо говоря, атака, боевой пиар в отношении Беларуси, что это или демонстрация готовности дестабилизировать Лукашенко, или уже сама по себе дестабилизация, воздействие на соответствующие элиты, на население и в Беларуси, и в России, независимо от того, правда это или нет, может быть и правда, а может и неправда, главное – что это атака. Это так, вы согласны с этим, что это в любом случае, я говорю уже независимо от того, правда это или нет, что это атака на Лукашенко?
Мне кажется, что нет никакой новости в том, что многие в российском руководстве не любят Лукашенко. Мы это знаем, мы это видели за последние, предпоследние годы и вообще за десятилетия. Да? Мы видели много раз. И то, что те, кто не любит Лукашенко в российском руководстве, пытаются ему как-то подставить ножку, ну, собственно, что тут тоже нового, да, и крестные батьки тоже кто-то делал, да, и всякие были конфликты с другими, там, более недавние, типа, с Бабичем конфликты, да, там, я не знаю. Конфликтов хватало, да, за последние годы и даже до этих последних президентских выборов. Поэтому то, что кто-то в российском руководстве его сильно любит, я не вижу тут ничего нового, да, и опять же, я не верю, что это утечка, это прям вот про эту утечку лично спросили у Путина, можно публиковать утечку? Он сказал, давайте, публикнем утечку. Да нет, ну как где-то утекло, да. И потом, мне кажется, вы преувеличиваете как бы огласку этой штуки-то. Ну, где-то оно там прошло в телеграм-каналах. В России это совершенно не новости, да, и никто это не обсуждает. Ну, где-то в кругах белорусской оппозиции прошла информация.
Так, Москва за нами.
Которую как бы и так все знали, да, ну что, не знали, что ли, что с рейтингами у Лукашенко как бы не все идеально. Ну, как бы это в курсе были и до этого.
Но посыл многих публикаций, так сказать, такой завуалированный, Москва за нами. Что Москва изменила свою позицию. И вот поэтому она вот так вот...
Так, сказать, так Москва же, она же многоголовая, как я не знаю. Там как все знает, что кто-то и за вами, а кто-то и не за вами. Тут не угадаешь. А то, что... Вот во что я реально не верю, то, что это является частью там такой большой стратегии, которая вот, значит, что в Кремле там собрались все, включая президента, и приняли какую-то новую большую стратегию, которая начинается, ее реализация начинается с публикации этой утечки, да, из ЦИОМ. Вот это я не могу представить. А то, что в российском руководстве куча тех, кто не любит Лукашенко, ну, всегда так было и будет еще, я думаю, пока Лукашенко будет оставаться президентом.
Скажите, ну, вот это одна... версия, один из вариантов, что просто какие-то люди, которые не любят Лукашенко, ну вот они, так сказать, это сделали. А может ли это быть, что все-таки это исходит с самого верху, ну, может быть, не лично от Путина, но людей, которые, тем не менее, это делают не как знак некой новой политики, нового большого поворота, а просто, ну, грубо говоря, соли насыпают. Вот что-то Лукашенко не делает того, чего хотелось бы, чтобы он делал. И вот мы ему напоминаем, что, так сказать, есть высший судья, называется, что мы можем и по-плохому. Вот такой вариант возможен?
Я думаю, что скорее это ответ на его недавний собственный выпад против Путина, когда вот он сказал гадость как бы про Путина завуалированную, да? Ну вот в ответ, может быть, и как бы это его собственное, так как он сам первый начал, да? Его вот это выступление по поводу того, что некоторые президенты, вот что он такой настоящий народный президент, он пускает всех без масок, без этих ПЦР-тестов и тому подобных вещей, да, вот. А это выступление наверняка здесь услышали все, кому надо и кому не надо. И вот в ответ на этот выпад с его стороны, явно осознанный, мог бы, он как бы легитимировал ответный выпад в его сторону.
Ну, там по времени вроде не совпадает.
А, не совпадает, нет?
Да, это нет, это было после.
Тогда, может, наоборот.
Да,
может,
да,
тогда
да.
Это они опубликовали, а он...
Да, но это второй сюжет, а не сам Лукашенко. Я тоже предлагаю вам его вот это обсудить. Это на белорусском телеканале СТВ политический обозреватель Евгений Пустовой сделал большую передачу о том, какой молодец Александр Лукашенко, как он здорово, значит, борется с ковидом, вот, и как он здорово остановил масочный режим, который ввели слишком ретивые чиновники. И вот этот самый Евгений Пустовой, значит, сказал, что, ну, вот Александр Григорьевич, значит, в самый разгар эпидемии, значит, был с народом, был с людьми, а не то, как некоторые президенты сидели по бункеру. И кроме того, было сказано, что он вот хоть и переболел, но зато держался, так сказать, и пусть у него на лице было видно, что он переживает, болеет, но все равно мощь демонстрировал, а не пользовался ботоксом. Ну и вот из этих двух, так сказать, пунктиков, из бункера и из ботокса, ну все сделали вывод, что речь идет о Владимире Путине. Поднялся, вот тут уже большой таки шум поднялся, вот, сам Пустовой объяснялся абсолютно в стиле, помните, того советского анекдота, что я на Красной площади буду президента ругать. Какого? Американского, а вы какого подумали? Ну, вот примерно в таком плане. Он сказал, что так я Байдена, вот Байден, про него же Трамп говорил и про ботокс, и что он в бункере сидит, а вы почему подумали про Путина? Святой человек. Вот. Но, тем не менее, вот это все услышали, это все, так сказать, со смаком комментировали. Вот. И, ну, я думаю, что все-таки, как бы, вот адресат, он, по крайней мере, как-то прочитывался. Вот на фоне такой, вроде бы, дружбы, любви и взаимных, так сказать, уверений, а вот такое вот происходит. Как вы объясняете это поведение, такое заявление? Может быть, как вы в отношении России, может, Беларуси тоже много башен, ну, вот захотелось этому обозревателю так неявно пнуть всех президентов, кроме одного, кроме своего. А может, что-то другое, а может, действительно, ответ Лукашенко на что-то. Вот как вы это интерпретируете?
Ну, он же до того, как это прозвучало в белорусской госпропаганде, да, все эти вещи про бункер и ботокс, было выступление Лукашенко показательное на Совете Министров, где он не так напрямую имел в виду Путина, да, но тоже намекал, что он, ну как бы не то, что намекал, там, ну, там невозможно было не прочитать, да, когда он поднял какого-то, я не помню, кого-то министра здравоохранения или еще кого-то, спросил, почему вы без маски, а потом сказал, а вы правильно, что вы без маски, так и надо без маски, потому что вот некоторые есть президенты, у которых там по 2 недели надо высиживать в карантине, не попасть к ним из-за этих карантинов. А я вот настоящий народный президент, я всех пускаю без масок, без ПЦР, и вообще запрещаю вам все эти ПЦР и маски, в отличие от некоторых. И там тоже был, этот был, ну, как бы, из уст Лукашенко этот выпад в сторону Путина звучал, но это был уровень примерно как вот насчет парадов, да, когда вот были парады на 9 мая, помните, в 2020 году, да, что вот, вот вы там в российском руководстве все трусливые, боитесь парад провести, а нам, значит, память предков дороже и подвиги, да, и мы проводим.
И причем
вот
там
это...
такие были тонкие аналогии. Бункер, 45-й год, мы помним, кто в 45-м году в бункере посидел. Кто сейчас сидит в бункере, да.
Естественно, белорусские госпропагандисты, они как бы на то и белорусские, что они работают на Александра Григорьевича, да, и поэтому, услышав такой сигнал от главного, почему уже не сыграть? То есть, значит, такие чувства у него есть у самого, эмоции. Почему бы их не сыграть? Почему бы им не подыграть? Да? Они же работают в белорусской системе. И, кстати, мне кажется, что этот выпад, если он что и показывает, так это то, что все разговоры про то, что, значит, российские десанты пропагандистские контролируют все белорусские нарративы, они несколько преувеличены. И белорусские госпропагандисты по-прежнему ориентируются на то, что хочет услышать Лукашенко. В гораздо большей степени, чем на то, что хочет услышать Кремль. И даже если Кремлю не нравится, они все равно готовы это говорить, лишь бы нравилось Лукашенко.
Ну, а вот, кстати, что Кремль, на что, что он терпит, что он не терпит. Вот эта ситуация с «Комсомольской правдой» в Беларуси, с огромным тиражом. Ну, а вот за публикацию интервью с человеком, который убил КГБиста, не с ним, а с его знакомой, в общем, положительные, достаточно положительные. Ну, мы помним, что было. Человека нашли в Москве, человека вывезли в Беларусь. Вот. И комсомолка закрылась фактически. И в Кремле утерлись.
Ну, они же не комсомолка, что значит? Это российское издание, конечно, но это же не кремлевское издание, прям кремлевское. Да? У Кремля есть принципы, да, которые проводят в своей внешней политике, что не вмешательство во внутренние дела. А это как раз и есть как бы под внутренними делами подразумевается как раз сажать,
да что вы говорите, Максим?
Сажать кого хочу. Да? Ну, то есть в каких-то вопросах, если это напрямую не затрагивает российские интересы, которые, ну, или то, что считается жизненно важными российскими интересами, ну, пусть сажает кого хочет.
Ну, а когда, скажем, там гоняют, скажем, Арти, я не знаю, в Прибалтике, где-то еще, то это воспринимается как вызов российским.
Не, ну так они же враги.
Это же когда противники. Комсомолку...
На основах взаимности, да. Вот Запад предъявляет нам претензии по тому, как мы преследуем СМИ. Мы предъявляем Западу претензии по тому, как Запад преследует СМИ. Александр Григорьевич нам про преследование СМИ не предъявляет ничего, поэтому почему мы будем его предъявлять в ответ?
Тит фо так.
Да.
Ясно. И вот еще один вопрос, но это более такой, более ранняя информация. Коммерсант в середине месяца опубликовал заметку, в которой сказал, что по сведениям издания, вот 4 ноября, когда будет Высший совет союзного государства, когда Лукашенко встретится с Путиным, и когда предполагалось торжественно подписать союзные программы, вот по сведениям, опять же, коммерсанта, что вот оно как-то вот так вот не будет. Это не значит, что этого никогда не будет, но вот именно вот в этот торжественный день, так сказать, и для России, и для двух стран, вот этого не произойдет. И, насколько я помню, ни Песков, скажем, ни Эйсмонт, пресс-секретарь Лукашенко, не сказали нет, это все неправда, это ложь, все будет подписано. Вот как бы эта информация повисла. У вас есть какая-то информация, это так или не так?
Я думаю, что как раз вот эта штука самая важная, то, что могут не подписать из тех событий, которые мы обсуждаем, да, что вот тут как раз показывает, что на самом деле интеграция-то идет. Даже такая интеграция довольно символическая, потому что все мы понимаем, что в этих картах, ну, по тем штукам, которые были опубликованы, понятно, что в этих картах ничего уж такого революционного нет, что ничего такого принципиального, никаких принципиальных перемен они в отношении двух стран не вводят, никакой особенной угрозы для белорусского суверенитета они не представляют, что они будут реализованы на протяжении, будут реализовываться на протяжении многих лет, и в основном там разговор идет о вещах, типа там формулировки, там, выработка единых подходов, чему-то там, выработка единых подходов может занять бог знает сколько. И даже в таком виде эта интеграция очень сильно пробуксовывает и никуда не движется, хотя уже, казалось бы, уже почти, ну, не там, год и три месяца, как у Минска пропал всякий простор для международного маневра, связи с Западом порваны, казалось бы, окончательно, полная зависимость от российской поддержки, и все равно Россия не может продавить даже в таком мягком, редуцированном виде эти интеграционные карты. Да, за такое количество времени. И о чем это нам говорит? Мне кажется, что это говорит прежде всего о том, что мы раньше всегда переоценивали значение маневра на Западе для сопротивления белорусского режима всей этой интеграции. Да? Нам всегда казалось, что вот белорусский режим может сопротивляться интеграции только потому, что у него есть возможность как-то там сблизиться с Западом, да, в ответ. Да? Вот, и это дает ему какой-то рычаг в отношениях с Кремлем, который позволяет, значит, отбрыкиваться от всех этих новых требований по углублению интеграции. Ну вот мы видим, что никакого маневра на Западе уже у белорусских властей нет, а они все равно продолжают довольно успешно отбрыкиваться от любого даже символического углубления интеграции. Видимо, есть какие-то другие факторы, которые позволяют Лукашенко отказываться.
Вот как? Ну, с этим маневром или демонстрацией маневра, которые мы помним, видели, когда чуть ли не прямым текстом говорилось, что там Запад нас защитит, вот мы уйдем на Запад, и так, ну сейчас куда, на какой Запад? Вот французского посла выгнали за то, что он не вручил эти верительные грамоты. Вообще, как бы, никаких отношений нет, есть только Россия, есть только Беларусь и шоссе Минск-Москва. И вот как на этом шоссе удается, так сказать, вот как-то, в общем, не поддаваться давлению, просьбам, рекомендациям, как бы, в чем альтернатива? Почему, как многие пишут, но не могут в Кремле стукнуть кулаком и сказать, вот будет так, как я сказал?
Видимо, издержки реализации того, как я сказал, да? То есть дело в том, что белорусская система по-прежнему устроена так, что непонятно, как она будет работать, если убрать Лукашенко, да? То есть что вот по-прежнему весь государство, ну, слишком рискованно на него слишком давить, чтобы он там вообще, нельзя его убрать, да, пока. Не подготовлена для этого почва, да? Его контроль над всей этой белорусской государственной властью остается по-прежнему достаточно высоким, чтобы он мог определять, что будет Беларусь делать и что нет, и чтобы он был, грубо говоря, незаменимым. Да? Что вот без его согласия все равно нельзя это решить, да? Потому что не поймешь, как все будет дальше развиваться, если вдруг его убрать. И как он начнет все разваливаться. И лучше оставить так, как есть, риски оставить так, как есть, гораздо ниже, чем риски форсировать эту интеграцию и добиваться, чтобы ломать через колено не только Лукашенко, но, видимо, и всю белорусскую нынешнюю правящую элиту. Да? И вот риски от такого сценария в Кремле воспринимаются как более высокие, чем риски вот от этого вялого, почти недвижущегося процесса интеграции. И независимо от того, уходит Беларусь на Запад или нет. Да?
И если за 27 лет какие-то механизмы решения этого вопроса не возникло, то их, скорее всего, и вообще никогда не возникнет.
Ну, как, у нас все-таки идет какой-то транзит власти в Беларуси, да? Поэтому, в общем, никогда. Тут даже сам Александр Григорьевич постоянно повторяет, что это его последний срок. Ну, так, намекает.
Но он сам, это, знаете, он насчет ковида говорил, что ты его видишь? Вот его, значит, нет. Так может и с транзитом власти так же?
Нет, ну послушайте, все равно идет про конституционную реформу уже невозможно отмотать назад. Будет референдум, там дальше будут парламентские выборы, зарегистрируются какие-то партии, да. Все равно конец-то вдалеке, но виден, да, и какая-то смена, по крайней мере, первого лица в Беларуси неизбежна на горизонте 5 лет. Поэтому. Ну,
тут а теперь возвращаясь к этим сюжетам, о котором мы говорили. Это и со сливом материалов ЦИОМ, и, возможно, ВЦИОМ, может быть, ВЦИОМ, может, не ВЦИОМ. И вот с этой шпилькой белорусского журналиста в адрес Путина. Это такая рябь на воде, то есть они, по сути, ни на что не влияют в отношении, скажем, кремлевской политики.
Я мне кажется, что все три события, я не знаю, без ВЦИОМа, да, по крайней мере, вот эти проблемы с интеграцией и то, что и поведение белорусских госпропагандистов, они показывают, что контроль в Беларуси по-прежнему в руках Лукашенко. И все разговоры о том, что Россия уже как-то там наслала своих агентов, расставила своих людей по всем местам, они серьезно преувеличены. Да? И решать про транзит власти как минимум будет не только Кремль, но и сам Александр Григорьевич.
Понятно. Спасибо вам большое. Спасибо, Максим. Спасибо. А нашим зрителям я напомню, что за тем, как события будут развиваться дальше, они могут следить на канале «Свобода премиум» и в телеграме «Свобода».
Это был подкаст «Радио Свобода». Слушайте нас на всех подкаст-платформах и на сайте свобода.орг. Вы слушаете подкаст «Радио Свобода».
Вітаю на «Свободі преміум», тут Ганна Соус. І сьогодні моя суразмовця була слідча, розпрацовниця реформи МУС у народному антикризисному керівництві, програмістка з Каліфорнії Світлана Хілько. Добрий день, Світлана.
Добрий день, Ганна. Дякую, що запитала.
Ну і я б пропонувала сьогодні говорити не про реформу Міністерства внутрішніх справ, органов внутренних справов. Реализация этой реформы не выглядит покуль близкой перспективой, а про то, что теперь отбывается с громадством. Вот долго нема перемога. У новинах что дня присуды, арешты, отъезды с краины, шпитализации, смерти. Вот на фоне уздыму лета, осени 2020 года, это такая черная пляма просто. И, ну, не глядишь на разумение, что это не может протягиваться без конца, все так говорить. При гэтым нема акрэсленых тэрмінаў, калі гэта скончыцца. І гэта можа працягвацца адносна доўга і забіраць кожны дзень жыцці, свабоду і перспектывы ў людзей. Якое ваша бачанне цяпер сітуацыі? На што ёсць надзея? Што спрацуе ў такой складанай сітуацыі?
Вы знаете, для меня эта ситуация тоже достаточно сложная. Я вот совсем на днях разговаривала с одним знакомым журналистом, и мы говорили о том, что да, у всех у нас депрессия, все сейчас находятся в каком-то подавленном состоянии, у всех у нас признаки посттравматического синдрома. И вот мы обсуждали, что даже здесь, находясь в США, вот эти симптомы, которые вот какая-то действительно страх за будущее, какие-то плохой сон, проблемы концентрации внимания, неспособности вот действовать именно так, как, может быть, ты бы хотел и как ты мог раньше, да, еще там полгода или какое-то количество месяцев назад, они абсолютно точно присутствуют и у меня. То есть на сегодняшний день, мне кажется, одной из важных задач все-таки нам всем понять, что человек — это высшая ценность. И так бы мне хотелось, чтобы было в Новой Беларуси, и стараться заботиться о себе. Давайте не будем друг друга упрекать, если кому-то нужно поехать в отпуск. Давайте будем, наоборот, поддерживать, если людям нужна психологическая помощь, если им на сегодняшний день они просто не в состоянии, не в ресурсе какие-то коллективные действия производить, да, давайте дадим людям все-таки возможность заботиться о себе в том числе и будем этим помогать. Но, опять же, что меня, например, что мне не дает полностью опустить руки и сказать, вот, все пропало и ничего не будет. Я понимаю, что несмотря на то, что Лукашенко не ушел из власти сегодня, наш демократический процесс, он продолжается независимо от него. И я вижу, что мы проходим все новые и новые этапы. То есть если мы начали вот такое революционное настроение, когда все объединились и все вот единым фронтом с улыбками шли и верили во что-то светлое, да, то сейчас у нас, наверное, следующий этап, когда мы понимаем, что наше общество не единое целое, что у нас разные взгляды на какие-то вопросы, да, вот опять же вы приводили пример, там и гендерные, и прививки, и еще какие-то, очень много вопросов, по которым наши мнения не совпадают, и они, скорее всего, никогда не совпадут полностью, то есть живя в США, в стране, где все-таки свобода мнений, она вот прям, наверное, яркими красками здесь окрашена. Я вижу, что да, мы все разные, да, у нас очень разные взгляды на социальные вопросы и на то, как нужно строить общество, но это не мешает нам двигаться вперед. То есть это разнообразие, наоборот, нужно научиться использовать. Сегодня я вижу, что вместо использования этой нашей разности и непохожести мы пытаемся как бы вот, если у нас единый фронт, вот мы должны единым фронтом и единым мнением выступать. Ну, нет, на самом деле так не работает и так не получится никогда. Поэтому, наверное, следующий наш этап, такое взросление как нации, будет состоять в том, что мы примем людей с разными мнениями, мы поймем, что да, вот у нас есть и такие части общества. Мы разберемся прежде всего в себе, поймем, кто мы есть на сегодняшний день, потому что мы этого не знаем. У нас какая-то есть картинка и представление, что вот мы такие или такие, как общество в целом. На самом деле нет, в этом еще разбираться и разбираться. Мы поймем, кто мы, где мы есть сейчас, откуда мы пришли, на каком этапе мы находимся. И из этого, я надеюсь, мы выйдем в то, что мы начнем формировать картинку будущего. То есть первый шаг, который нам нужно сделать, это признать текущее состояние, где мы есть, и отсюда уже начать думать, а что же нужно исправлять, все ли нас устраивает, какими мы хотели бы быть через год, через 5 лет, через 10, где бы мы хотели, чтобы жили наши дети в нашем возрасте. Да, вот моему сыну сейчас 12 лет, как он себя будет чувствовать, когда ему будет там 37, ближе к 40, то есть в каком обществе я бы хотела, чтобы он жил. И мне кажется, это достаточно позитивная повестка, да, она может быть долгосрочная, да, она может быть не несет там сиюминутного какого-то удовольствия, но удовольствие можно находить и в повседневных делах, работая над собой, делая то, что нельзя купить ни за какие деньги, заботясь о других, выращивая вот себя самого и делая себя лучшей версией, чем ты был вчера.
Ну, да. Светлана, могли б привести приклад? Ну, вот такой великой чаканой перемоги нема. Какие перемоги ратуюць? Малые, дробные, такие индивидуальные, эти групповые, невеликие групповые?
Наверное, над собой, опять же, когда ты переборол себя, например, и считаешь, что не нужно носить маску, да, ты вдруг преодолел свое это стеснение или страх, или желание быть таким, как все, все-таки надел ее и вышел в город в маске. Когда ты, может быть, по-другому немножко посмотрел на людей с непохожими взглядами, да, на тех же мигрантов. Мы обвиняем Лукашенко в миграционном кризисе, но а что будет, если эти все мигранты останутся в Беларуси? Какие тогда наши действия? Мы будем их принимать, или мы будем с ними воевать, или мы будем как-то жить вместе и стараться понять другую культуру? Я понимаю, что это, может быть, звучит сейчас как что-то из области фантастики, да, для Беларуси, но это та реальность, которую я вижу происходит в Венгрии, в Польше, когда людей впоследствии пытаются разделить достаточно авторитарные правители на вот настоящих венгров и ненастоящих, настоящих поляков и ненастоящих. И это очень работает хорошо на авторитаризм. В США здесь это тоже работает. Тут тоже делят на тех, кто вот make America great again, да, тех, кто настоящие американцы и настоящие патриоты. Вот люди штурмовали Капитолий, им бывший президент проигравший говорил, что они настоящие патриоты и благодарил их. А вот кто-то, видимо, не настоящий. То есть вот это вот деление... Да, мы все разные, но мы должны учиться быть вместе, и нас должно что-то больше объединять, чем разъединять. И вот эти маленькие победы, они важны.
Вы активно удельница дискуссии у Фейсбуку, шмат сами пишете, и вельми корректно, и вельми так...
Ну, не за все.
Не за все, але принамсі імкнецеся, і якраз вот вы імкнецеся до того, каб розныя пункты гледжання выказвалі, і імкнецеся до того, каб пераканаць у сваёй пазіцыі. Вот, ну, калі вы так можаце аналізаваць, што адбываецца ў Фейсбуку, то спрэчак паміж ябацькамі там і людзямі, якіх ужо з пераменаў, ну, практычна нема. Mm-hmm. Людзі адзін аднаго забанілі, і кожны жыве ў камфортным для сябе свеце. Так? Гэтых спрэчак нема, тут дыскусій нема. Ёсць дыскусіі, ну, якія, у якіх вы удзельнічаеце, якія мы бачым, журналісты, на самыя розныя тэмы. І самая вялікая тэма цяпер – это вот вакцынацыя. Так? Mm-hmm. Выявілася, што шмат беларусаў з'являюцца ковід-дысідэнтамі, ці часовымі, ці перакананымі, мы не ведаем. Так? антиваксерами, як їх можна називають. І я ведаю, що ви вельми шмат надаєте уваги тому, каб переконати людей, каб люди зробили доступну у Беларусі вакцину. Ёсць у вас уявлення, адкуль гэтае ковід-дисидэнство у беларусаў у такім масавым масштабе? Бо 20% прышэпленых гаворыць самого за сябе гэтая лічба. Які сярэдні ковід-дисидэнт ці антиваксер? Ну, гэта не Лукашенко, якога, вот, калі мы размаўляем, паказвалі, як ён там маску не хацеў у шпіталі назіваць, і яму там міністр фактычна лес не прымусіў. Але это крыху іншы тып чалавека.
Да, вот сравніваць, опять же, здесь... Если ты антипрививочник, значит, ты я батька, или как здесь у нас в Америке иногда говорят, что сейчас это эпидемия красных, у нас называют красные штаты, это республиканские штаты, синие штаты, это штаты, которые больше за демократическую повестку. Ну и вот такое разделение, оно тоже здесь начинается, и мне оно довольно сильно не нравится. То есть вот эти вот разделения, что вот эти штаты с такой политической позицией, они болеют больше, чем штаты с другой политической позицией. Ну, наверное, по цифрам это можно сказать, что такие факты есть. Но, опять же, это очень сложная такая политическая, что ли... Это игра политиков, которые, к сожалению, не все думают о жизнях людей и не все заинтересованы в настоящих там преобразованиях или настоящем каком-то прогрессе. Они все-таки думают о том, как им переизбраться, они думают о том, как сохранить электорат. И в этом плане мне сейчас импонирует позиция демократических сил, Тихановская, Латушка, всех, кто с ними объединяется, в том плане, что... они понимают наверняка, что они идут немножко даже против своего электората. Да? То есть если мы сегодня скажем, что вот у нас есть какая-то часть, кто за демократические перемены, вот у нас есть часть, которая там определилась, они точно за Лукашенко, и у нас есть люди колеблющиеся, то сегодня с точки зрения политика Лукашенко делает все правильнее, чем делают демократические силы. Потому что он провел эксперимент. Он на 2 дня, конечно же, это было сделано с его ведома, он на 2 дня сказал, давайте вводить там жесткий масочный режим, какие-то меры. Вот. И там несколько дней этот эксперимент длился, он получил обратную связь от населения. Население возмутилось, сказало, что мы не примем такое, там, да, тут какие-то ограничения и репрессии и так далее. Конечно, немножко в контексте Беларуси очень это странно звучит, что вот такие репрессии мы не принимаем, а другие репрессии мы принимаем и позволяем. Но он сделал свои выводы, и он как бы красивую картинку, совещание, чиновники, которых он ругает, что они обидели народ. И поверьте, даже те люди, которые вот за демократические перемены или которые голосовали за Тихановскую в прошлом году, некоторые из них, им очень близко то, что он говорит, и он в них попадает. И тоже те его крики в больнице, когда он там срывает с себя маску и говорит, а как мне ее надеть, и вообще это все неудобно, и вообще какой-то детский сад, и вот этого, чтобы со мной больше в больнице не было, и того не было. Я лично могу представить нескольких своих друзей, знакомых, родственников из Беларуси, которые, они, может быть, активно там не участвовали в протестах, но я знаю, что они за нашу повестку и были за нашу повестку, но я в то же время понимаю, что то, что сегодня сделал Лукашенко в Беларуси, срывая эту маску, им ближе по поведению, чем то, что говорят демократические силы, вот носите маски или делайте прививки. То есть с этой точки зрения, почему мне импонирует штаб? Потому что они все-таки идут на риск, что они потеряют какое-то количество электората, но, возможно, спасут жизни, и для них эти ценности стоят выше, чем набор политических там баллов или голосов. И это хорошо, потому что я, в принципе, сама тоже высказываю свое мнение не с целью, там, я понимаю, что от меня могут отвернуться люди, но я считаю важным сказать то, что я думаю, и то, во что я верю. Важнее, чем поддержка там, или количество моих там, лайков или людей, которые меня поддерживают в Фейсбуке. Вот, поэтому они все делают правильно и хорошо, но нужно понимать, что да, сегодня ситуация такая, что общество делится, и демократическое общество делится. И, кстати, когда нам говорили, что ой, вот не нужно сейчас будоражить, не нужно поднимать там гендерный вопрос, не нужно поднимать еще какие-то вопросы, потому что это разделит демократические силы. Ну, вот разделила демократические силы повестка о прививках в том числе. Но тем не менее мы ее поднимаем, тем не менее мы говорим об этих вопросах, потому что мы считаем, что все-таки вот эти человеческие принципы, они важнее, чем ну, вот, сохранить единство.
Я не знайшла у Беларуси адекватных социологічных даследаванняў наконт стаўлення людзей да вакцынацыі. Ёсць расійскія даследаванні за весь перыяд, калі працягваецца пандэмія. Яны гавораць пра тое, што ў Расіі ад 50 до 55% людзей катэгарычныя праціўнікі вакцынацыі. А беларускія лічбы можа быць недзе блізка, паколькі ў расійскім інфармацыйным полі многія беларусы жывуць. А як вот гэты феномен, ну это не толькі ў Расіі адбываецца, ў Арменіі нізкія тэмпы вакцынацыі, ў Грузіі нізкія тэмпы вакцынацыі, ва Украіне, а постсавецкія краіны. Чаму так атрымліваецца, что вот эта частка свету, я не беру Африку, беднейшие страны, там иншая ситуация, и иншие, где там вот некоторые страны Европы, там 85% провакцинованных, так у США так само достаточно великие лишь вакцинованных людей. Люди-то однольковые, так, на самом речь. Ничего не отрозниваются, шараховый американец, шараховый белорус, так?
Абсолютно.
А чему такие лишь на постсоветской просторе? Чему вот это ковид-диссидентство такое, ну, такое замацеванное?
Может быть, это какой-то способ, что ли, проявить свое несогласие. Это тоже способ выражения протеста. Это способ выражения недоверия, что мы не верим власти. Это способ тоже сказать, что мы вашим экспертам не доверяем. Это то, во что загнана наша наука сегодня, когда у нас нет специалистов, которые вот авторитетное, мнение которых было бы авторитетное. И мы бы, вот, посмотрев на него, сказали, да, вот этот человек, он специалист в области химии, этот человек специалист в области медицины, этот человек специалист в области юриспруденции, мы можем им доверять потому, потому и потому. У нас есть какой-то набор критериев, почему мы доверяем этим людям. Или вообще набор критериев, как мы принимаем решение о том, что является правдой, что является ложью. Смотрим мы на научные исследования, смотрим мы там на поведение своих соседей, потому что многие белорусы стали прививаться тогда, когда они увидели, что там полдеревни в больнице, и у них умирают соседи. То есть вот это для них стало мотиватором. Может быть, нужно показывать и делать истории о людях, у кого... вот я видела на зеркале на Тутбай была история об умерших, когда в одной семье там несколько человек, там и бабушка, и дедушка, и еще кто-то. Плюс как-то вот эти цифры показывать людям по-другому, статистику приводить. Потому что когда пишут вот люди, которые против ношения масок, ну, это всего лишь на 1.5% там снижает возможность заразиться или там умереть от коронавируса. Ну, сейчас уже пишут от 1.5 до 5%. Но даже если мы возьмем 1.5% и 10 миллионов белорусов оденут маски и будут соблюдать режим, то мы спасем там, ну, как минимум 150-200 жизней. То есть 150-200 жизней – это для вас не ценность. Для меня один человек ценность. Я помню, когда начиналась пандемия, у нас тоже были разговоры, и даже в семье были разговоры, вообще носить маску, не носить. Вот ты вышел на улицу, и как-то странно, в магазин пошел, нужно маску надевать. И я тогда для себя приняла решение, что ущерб от маски для меня он никакой. Да? То есть я вот до сих пор в спортзал хожу в маске, и никакого ущерба для моего здоровья или для моего самочувствия в этом нет. Но даже если я спасу жизнь одного человека, надев маску, чьей-то бабушки или чьего-то дедушки, или папы, мамы, или ребенка, или беременной женщины, я одену эту маску ради одного даже человека.
Які спосаб вы, як мяркуеце, найбольш слушны ў размовах з людзьмі? Вось я бачу, што вы ў дыскусіях, ну, журналісты робяць інтэрв'ю з рознымі экспертамі, якія прафесійна, экспертна расказваюць о том, што такое вакцынацыя, чаму яна бяспечная, чаму тое, што здарыцца, калі вы захварэеце, значна цяжэй, чым любыя пабочныя эфекты пасля вакцынацыі. Якім спосабам можна гаварыць з людзьмі, тады, калі, ну, вот, улада гэтага практычна не робіць, і все робіць наадварот.
В всеми доступными, как прививаться всеми доступными вакцинами, как принимать все доступные нам меры предосторожности, кто может изолироваться, изолируется, кто может носить маску, носит. То есть все доступные способы защиты от коронавируса мы должны использовать. Точно так же все доступные способы донесения информации. Для одного человека в него, ну, как говорится, попадет там противоречие с Лукашенко. Я надену маску, вот как Вадим Прокопьев на днях выпустил видео, чтобы показать факт Лукашенко, да, или там вот какие-то вещи, которые там мемы сейчас ходят в интернете. Для кого-то вот такая провокация – это повод надеть маску. Для кого-то слова Светланы Георгиевны такие мягкие и проявление заботы ее о людях будут мотивацией надеть маску. Для кого-то будут научные исследования и статистика. Для кого-то юмор, как это делает Куречек. Для кого-то какая-то жесткая позиция, когда кто-то людям скажет, ну, вы вообще посмотрите вокруг, что вы творите, да. Ну, нужно использовать все разные способы, и, наверное, разные люди, кто, кому что ближе, тот таким способом и доносит. И точно так же в обществе вокруг нас стараться с людьми разговаривать и доносить эту повестку тем способом, каким мы можем. Уж, по крайней мере, для тех людей, которые находятся в нашем информационном поле, вот он наш шанс показать, что мы можем кого-то склонить на свою сторону, провести переговоры, создать диалог вокруг какой-то проблемы и получить какой-то результат.
А вы уже говорили про то, что прихильники перемен, прихильники демократы, люди разные, имеют самые разные меркования на, ну, на что заугодно, починаючи от вакцинации, заканчиваючи гендерной ровностью. Я згадываю месяц тому, уже больше, ваш пост у Фейсбуку про жаночую экономику и про гендерную неровность. Великий широкий розголос отримал, великая дискуссия была. Як вам падаецца, вот, падчас репресій, падчас гэтай складанай сітуацыі, гендерныя праблемы менш хвалююць грамадства? Ну, вот я памятаю, які бурныя спрэшкі былі, калі не прынялі закон аб хатнім гвалце, так? А вот цяпер закрылі Радзіславу, это такая легендарная установа, якая там гадамі дапамагала ахвярам хатняга гвалту, і гэта просто стала чарговай дрэннай навіной на фоне іншых дрэнных навінаў. Ну, чаму важна пра гэта казаць, і чаму, ну, не заўсёды гэта гучыць так, як гучала б у іншыя часы?
Наверное, есть много сегодня актуальных проблем, и, наверное, люди действительно выдохлись морально. Нам нужно как-то подзарядить свои батарейки, чтобы мы могли снова продуктивно что-то делать. Потому что пока мы находимся вот в этом состоянии стресса и депрессии, то, с чего мы начали сегодня нашу беседу, мы вряд ли можем что-то позитивное привнести. То есть вначале нужно позаботиться о себе, выйти из этого состояния, опять же, работая с психологом, кому-то нужны медикаменты, кому-то еще какие-то техники, и потом уже начать работать над какой-то продуктивной повесткой. Потому что, ну, когда мне тоже говорят, вот вы там что-то призываете или какие-то реформы, или еще что-то, вот приезжайте в Беларусь, вы тут не здесь, да, а мы тут, и мы тут больше понимаем, а вы там меньше понимаете. Ну, я приеду и окажусь в следственном изоляторе, я не думаю, что кто-то за меня выйдет. Если бы я была уверена, что за меня выйдет какое-то количество белорусов, но я так понимаю, сегодня ни Светлана Георгиевна, ни кто-то еще не может быть уверен, что белорусы будут отстаивать своих лидеров. На это, наверное, нет сил, на это, наверное, ну, опять же, нет какого-то объединения, наверное, не хватает наших ресурсов на сегодняшний день, поэтому нужно продолжать делать то, что мы можем. Нужно продолжать помогать политзаключенным, нужно продолжать помогать семьям, которые остались в Беларуси, семьям, которые уезжают, которые просят политическое убежище где-то в других странах. Никого не осуждаю, потому что, опять же, вот я прожила в США 7 лет, я все равно связана с Беларусью. Люди, которые уехали только что, ну, они никуда не пропали. Они остаются белорусами, и с ними тоже нужно объединяться и стараться как-то быть вместе.
Вот з вашага досведу і дыскусіі на гендерныя пытанні, як вам падаецца, вот жаночае лідарства падчас мірных пратэстаў 20-го году неяк змяніла збольшага, ну, патрыархальнае такое беларускае грамадства, прынамсі яго частку вот эту, якая прагне дэмакратыі?
Сложна сказаць, потому што называем ли мы это лідарства женскім лідарствам? На сегодняшний день, ну, наверное, не хочется обсуждать Светлану Георгиевну, хотя, собственно, почему не обсуждать? Наверное, эти вопросы все равно у кого-то встают в голове. Она является лидером, или все-таки она окружила себя мужчинами, и как бы она все-таки делает то, что они хотят. То есть насколько она продвигает эту женскую повестку, сколько у нее там советников женщин, насколько гендерные вопросы для нее важны, насколько гендерные вопросы важны для ее электората, насколько гендерные вопросы наши лидеры сегодня готовы озвучивать и, может быть не в мейнстриме, объясняя, почему эта гендерная повестка важна и почему она выгодна в том числе мужчинам, почему большое количество работающих женщин в экономике — это в том числе прибыль для мужчины, это в том числе и рост нашей экономики. Не знаю, на сегодняшний день у меня нет ответа, потому что, собственно говоря, мы не видим, что... Я когда пытаюсь, да, донести какую-то гендерную повестку, я сталкиваюсь с достаточно серьезными противоречиями. Я вижу, что женщины в большинстве своем, но не все, поддерживают эту повестку. Очень много мужчин, которые тем или иным способом противодействуют или не хотят, чтобы эта повестка звучала. С учетом того, что на сегодняшний день в Беларуси все-таки мужчины занимают государственные посты, мне сложно представить, что вот те же мужчины, которые сегодня против гендерной этой повестки в Фейсбуке, занимая эти посты, вдруг начнут назначать женщин на какие-то должности, у нас появится какое-то равенство, или эти женщины попадут в парламент и будут продвигать законы о том же домашнем насилии. Я пока что не вижу, как это произойдет, но я надеюсь, что, может быть, благодаря вашим, в том числе, передачам, благодаря этой тематике, которую вы поднимаете, что-то будет сдвигаться с мертвой точки. Пока что не видно. Пока что не видно, чтобы Байпол хотел женщин в своем окружении. Не видно, чтобы какие-то вообще подвижки в силовом блоке в эту сторону происходили. Вряд ли.
А у вашем осяродку, о народном антикризисном кераўніцтве, какая там пропорция, как там с гендерной ровностью?
Да, кстати, народное антикризисное управление, я по пропорциям не скажу, но мой опыт очень позитивный работы с ними, да, несмотря на то, что говорят, вот Павел Павлович, он такой вот чуть ли не там авторитарный лидер, ну, на самом деле нет, да, он может быть где-то жесткий управленец, который принимает иногда решения, может быть, которые звучат не, и не очень приятны уху, да, даже в его команде, но мой опыт достаточно позитивной работы с ним, я вижу, что он к этим вопросам серьезно относится. Я, может быть, немножко его не поддерживаю, что он как политик не так часто, как мне бы хотелось, их поднимает. Вот. Но в целом опыт достаточно позитивный. Сейчас непонятно, какими еще проектами мы можем вместе заниматься. Вроде бы проект написания реформы, под который я пришла в команду NOW, он завершился так или иначе. Может быть, конечно, можно было его продолжать, но пока не видно, чтобы это на сегодняшний день было прям так необходимо. И других проектов мы не видим, что вместе работает. Что касается гендерного вопроса, ну, мне были приятны некоторые обсуждения в чате, когда там приходили новые эксперты женского пола, и кто-то писал там «добро пожаловать, милые дамы», и этим людям в ответ прилетало, что как бы, ну, не от меня, а от других членов НАО и мужского пола в том числе, что, ну, у нас как бы так не общаются, у нас немножко по-другому. Давайте вот, милые дамы, все-таки мы и не будем. И это было очень приятно видеть, это был очень такой позитивный для меня опыт.
Давайте вернемся еще до размовы про вакцинацию. Вы сказали такую речь, якая многих примусит задумываться, что Лукашенко зробил то, что хотела великая колькость белорусов, у тым ліку, якія не хочуть, каб ён был президентом. Вот это ковид-диссидентство такое, и отмена масочного режима. Демократичные силы могут стратить у популярности, бо повестка вакцинации, повестка ношения масок, она, ну, не примается всей демократичной супольностью. А вот як гэтая дилема, якое яе вырашэнне, это будучыня, хутчэй за все, покажа, кто мае рацию.
Да, будущее покажет, и даже те люди, которые сегодня... Надо понимать, что политика же — это дело такое, что мы на сегодняшний день должны использовать максимальное количество тех лидерских ресурсов и людей вообще, которые хотят говорить о Беларуси. Не так уж важно, что мы расходимся в мелочах. Вот там Романчук на днях давал интервью, он сказал, что даже несмотря там на мои разногласия с Чалом, мы с ним союзники в том плане, что мы оба против Лукашенко. Да? То есть да, у нас могут быть какие-то разногласия, но всех людей сегодня... как бы научиться принимать просто, что мы разные, научиться принимать, что да, вот у нас люди за демократические перемены, но они как-то по-своему понимают, наверное, эту демократию. Давайте каждый разберемся. Может быть, я ее вообще не так понимаю, может быть, еще кто-то ее не так понимает. Что мы вообще понимаем под вот этими демократическими переменами? И это, опять мы возвращаемся к началу, это построение того образа будущего Беларуси. Какая она будет? Кто там будет владеть ресурсами? Потому что я все-таки считаю, что экономический вопрос, он очень важный. Я ни разу не эксперт в экономике, но без хорошей экономической реформы нет смысла в реформе МВД, нет смысла в других реформах. То есть если мы не сделаем так, чтобы белорусы начали зарабатывать достойно, чтобы наша экономика росла, никакие другие реформы на фоне этого не будут успешными. Потому что все-таки, если у тебя дома нечего кушать или ну, есть что кушать, но ты видишь, что ситуация не меняется в лучшую сторону, то ну, остальное уходит немножко на второй план. И успех, кстати, грузинских реформ, он в большой части был связан с хорошей экономической реформой. Там остальное можно было пиарить уже и пиарить во все стороны, просто потому что уровень жизни людей растет, они видят улучшения в своих городах, а все остальные реформы тоже кажутся достаточно хорошими.
Вот, сгадаем еще раз лето, осень 2020-го, вот такие ключевые слова были: солидарность, взаимодопомога, самоохвярность, усведомление себе нации, вот такий полный уздым был, так? В одну руку нельзя зайти двоечет. Теперь иншая ситуация. Как заховать это отчувание, как заховать это пошутцё, как этим скористаться в будущем, как вы маркуете?
А не нужно. Зачем его заховывать? Это было ощущение, которое мы чувствовали тогда. Не надо врать, не надо врать себе, не нужно обманывать других, не нужно там притворяться, что вот мы там на таком же подъеме сейчас выйдем. Вот те вещи, которые в тот эмоциональный момент выхода людей на улицу работали даже из уст наших лидеров, лидеры наши сегодня прекрасно видят, что они перестают работать, что сколько ты ни выходи с флагом, вот призывы там, давайте, ну, уже не работает, не попадает. Это, вот мне кажется, нам еще немножко не хватает такого. Мы поняли, что что-то работает, и мы думаем, что это будет работать всегда. А вот я, живя здесь в Кремниевой долине, я понимаю, что если ты остановился на минуту, если твоя компания остановилась, тебя обошли конкуренты. То есть agile или вот эта вот способность меняться, каждые две недели у нас спринт, и каждые две недели мы ставим новые цели и задачи перед собой и анализируем, что за предыдущие две недели сработало, не сработало, и куда можно двигаться дальше. А у нас как-то получается, мы увидели, что вот такой вариант сработал в прошлый раз, и мы чего-то пытаемся реанимировать его снова, хотя мне кажется, это немножко ушло в прошлое, и нужно просто менять подходы. Меня там обвиняют в каком-то вот разобщении или там, что у меня какая-то там, что я вот в истерике впадаю. Ну нет, у меня, может быть, есть какая-то легкая депрессия из-за всех ситуаций происходящих, но я с ней достаточно хорошо справляюсь, и такого, чтобы у меня были там истерики или еще чего-то, нет. Я как-то как раз-таки пытаюсь достучаться и сказать, что ну давайте поменяем подходы немножко. Может быть, это то, что мы делаем сейчас, это уже не работает. И вот если я вижу вариант в том, что не нужно это сохранять, нужно перед собой и перед другими быть честными и говорить, что ты чувствуешь сейчас.
Дякую великий, Светлана. Сегодня на Свободе премиум была былая следшая распрацовница реформы МУС у народном антикризисном керавництве, программистка с Калифорнии Светлана Хилько. Дякую великий, всего наилепшего.
Дякую всем.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Крышка – это просто какой-то прачник. Отменили все это я маски, сняли все эти ограничения. Наши мучения несу на мордник свой нос. Все это психоз.
Глядишь на то, что у нас делится, подкоротить яны хочет насельництво на пару десятков, ти сотни тысяч, просто як древы упущу листик, че сховай под маской свой нос от ковидных погроз.
Мне надоело бояться ковида, лучше налей, давай-ка выпьем. А президенту спасибо большое, он нас любит всей душою, не суй.
больше греху, я живой строхи. И мы наблизимся до катастрофы. Лекары покуль еще дают рады, а лемуси выконвать дурные загады. Скрывай под маской свой нос от ковидных погроз.